Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать первую главу книги Ездры. Израильтяне, которые во времена Ездры решили остаться в Вавилоне, знали, что они в долгу перед своими братьями, собравшимися вернуться в Иерусалим. Возвращались в основном выходцы из простых и бедных семей. С ними были главы поколений Иуды и Вениамина, и священники, и левиты. В 9 стихе 24-го псалма говорится: «Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Эти люди понимали, что происходит, и потому решили вернуться в свою землю. Прочитаем 7 стих 1 главы книги Ездры. «И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего». Откуда же взялись у Кира сосуды дома Господня? Это те сосуды, которые были осквернены во время пира Валтасара, в ту ночь, когда Вавилон пал перед медянами и персами. Вот что сказано об этом в стихах со 2 по 4 из 5 главы книги пророка Даниила. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жена его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». В ту самую ночь Вавилон был захвачен. Персидские цари спрятали эти сосуды, а когда Кир стал царем, он достал их. Бог позаботился об этом. И вот эти священные сосуды, священные в том смысле, что они были предназначены исключительно для использования Богом, передаются в руки священников и левитов, возвращающихся в Иерусалим. Прочитаем 8 стих. «И вынес их Кир, царь персидский, рукою Мифридата, сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину». Итак, сосуды официально передают иудеям, и в стихах с 9 по 11 мы прочитаем некоторые подробности. «И вот число их, блюд золотых, 30». Блюд серебряных 1000, ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000. Всех сосудов золотых и серебряных 5400. Все это взял с собою Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Теперь давайте прочитаем о возвращении в Иерусалим, которое возглавил Зарававель. Во второй главе перечислены имена тех, кто вернулся в Иерусалим под руководством Зарававеля. В первом и во втором стихах написано: «Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в город свой, пришедшие с Зарававелем, Иисусом, Ниемию, Сараием, Реилаем, Мардахеем, Бешланом, Мисфаром, Бегваем, Рехумом, Вааном». Число людей народа Израилева. Прочитать имена всех этих людей довольно трудно. Еще до плена у них были такие имена, что произносить их было нелегко. А теперь, после плена, произнести их и вовсе не представляется возможным, потому что на них оказали влияние персидские и вавилонские языки. Обратите внимание, что во втором стихе упоминается имя Ниемии. Это, однако, не тот Неемия, который написал книгу Неемии. Автора этой книги не было среди тех, кто вернулся в землю с этой первой группой. Есть во втором стихе человек по имени Мардохей, но это не тот человек, о котором говорится в книге Эсфирь. В данном списке можно найти некоторые очень интересные обозначения. Например, в 23 стихе говорится о жителях Анафофа. Жители Анафофа — 128. Довольно много уроженцев этого маленького городка вернулось домой. Я бывал в этом городе. Он довольно любопытен, потому что именно здесь Иеремия приобрел участок земли. Вы знаете, что на тот момент оставалось уже совсем немного времени до момента, когда народ израильский попадет в плен. И Иеремия не очень хорошо вложил свои деньги, как вы считаете? И когда он покупал эту землю, казалось, что у народа израильского уже нет никакого будущего. Однако Бог все-таки побудил Иеремию купить землю в знак того, что Иудея возродится. Это было актом веры. Бог обещал, что его народ вернется в свою землю. Так и произошло. У жителей Анафофа теперь было законное право требовать эту землю, потому что Иеремия купил ее и передал ее им. Они возвращаются, чтобы вступить в права собственности этой земли. Об этом рассказано в 32 главе книги пророка Иеремии. Данная часть Писания содержит замечательные духовные уроки. Мы все можем принять участие в возрождении Божьем. Кто-то будет восстанавливать храм, кто-то нести Слово Божие, кто-то служить миссионерам, а кто-то и поддерживать этих служителей, оказывая им посильную помощь. И чудесно то, что все мы будем однажды вознаграждены. Дела каждого человека будут внимательнейшим образом изучены. Мы все в свое время явимся пред судилищем Христовым. Каждый верующий явится пред судилищем Христа. Вот что сказано об этом в 10 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И в стихах с 13 по 15 из 3 главы 1 послания к Коринфянам написано: «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Когда я был в Коринфе, то меня там сфотографировали на этом самом Коринфском судилище. Однако никто меня там не судил, не получил я и награды. Однако наступит момент, когда я предстану пред судилище Христово, и я не хочу, чтобы он меня обвинял. Я не хочу, чтобы он сказал, что все, что я сделал, это лишь дерево, сено или солома. Я не хочу, чтобы мои труды превратились в пепел. Я хочу, чтобы в моих делах нашлось хоть немного драгоценного золота. Далее я читаю 41 стих из 2 главы. «Певцов, сыновей Асафа, 128». Как видим, в землю обетованную вернулись 128 певцов, сердце которых было исполнено духом хвалы и радости. Им было о чем петь. Любопытно, что певцов вернулось больше, чем левитов. Об этом говорится в 40 стихе. Читаем далее 61 и 62 стихи. «Из сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галаадитянина и стал называться именем их. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. Мы видим, что три семьи священников не смогли доказать свою принадлежность к народу Божьему, и потому они были официально исключены из священства. Им, однако, позволили вернуться в землю обетованную вместе со всеми иудеями. И сегодня Сын Божий должен знать о том, что Он Сын Божий. Апостол Павел писал: «Я знаю, в кого уверовал». И у нас с вами должно быть спасение, основанное на знании, а не на предположении или надежде. Вот что написал апостол Павел в 12 стихе 1 главы 2 послания к Тимофею. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Читаем книгу Ездры далее, 64 и 65 стихи 2 главы. «Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 200». В этих стихах мы узнаем точное число тех, кто вернулся на свою родину под предводительством Зарававеля. Всех их насчитывалось 42 360 человек. Из них рабов и рабынь было 7 337. Певцов и певиц 200 человек. Всего же вернулось 49 897 человек. А сейчас мы с вами переходим к изучению 3 и 4 глав книги Ездры, в которых мы прочитаем о том, как началось, а потом было остановлено восстановление храма. В первой группе, которая вернулась в Иерусалим после плена, было около 50 000 человек. В следующей, под предводительством Ездры, вернулось еще около 2000 человек. Быть может, вернулись еще и другие, так что население Израиля выросло до 60 человек. Всего же израильтян в то время насчитывалось несколько миллионов. Как видите, подавляющее большинство не пожелало вернуться в землю обетованную и осталось в Вавилоне и других землях. Итак, прочитаем первый стих 3 главы. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалиме». Очевидно, что между событиями 2 и 3 глав прошло какое-то время. В конце 2 главы сыны Израилевы возвратились в землю обетованную. С собой они принесли немало ценного имущества, чтобы восстановить храм и город. За это время они построили себе дома, потому что позже мы прочитаем, как пророк Агей упрекает жителей за то, что они построили себе дома, но забыли про храм, дом Божий. Итак, это прошедшее время могло измеряться неделями, месяцами, а может быть, прошло даже целых 2 года. Прочитаем второй стих. «И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия». Меня здесь прежде всего интересует то, что они решили прочитать Писание и узнать, что же написано в Моисеевом законе. И никаких споров или разных мнений между ними не возникло. Таким образом, они вернулись не только в свою землю, они вернулись и к закону Моисея. Главным для них стала Библия. Поэтому мнения отдельных людей никак не влияли на их решение. Выгода их не интересовала. Для нас это событие имеет огромное значение. Неважно, что люди говорят, что они думают, Писание самодостаточно, и в любой период истории Церкви оно содержит все необходимые моменты для наставления тех, кто желает сохранить верность Богу. Вот почему я никогда не беседую на темы различных методов, на тему психологии или на тему секса. Я проповедую и учу Слову Божию. Мы должны видеть и понимать все Слово Божие в совокупности, а не только один или два стиха. Я благодарен Богу за эти стихи, но мне кажется, что некоторые из них уже порядком износились от слишком частого употребления, в то время как другие совсем забыты. Когда мы ознакомимся со всей Библией, нам не понадобятся книги о том, как быть счастливым в браке или иные подобные сочинения. В Слове Божьем есть ответы на все, поэтому давайте вернемся к первоисточнику. Итак, читаем третий стих. «И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние». Построенный жертвенник был предназначен для всесожжений. Он, как мы уже знаем, символизировал крест Христа. Всесожжение, которое на нем приносилось, символизирует личность Христа и его жертву за нас. Христос принес себя в жертву и умер вместо грешников. Принося всесожжение, люди объединялись вокруг личности Христа и его искупительной смерти. И сегодня верующие тоже должны собираться у того самого места, где был принесен в жертву Христос. Каждый верующий должен понимать, что все, кто уверовал во Христа как своего Спасителя и крестился Святым Духом в тело верующих в Церковь, являются братьями. Брат — это тот, с кем можно вступать в духовное общение. И это общение не зависит от цвета кожи, социального положения, присутствия в какой-то церкви или богатства. Оно не ограничивается рамками баптистской, методистской, пресвитерианской, назарянской, пятидесятнической, католической или православной церквями. Все это не имеет никакого значения. Важно только одно — верит ли этот человек в Иисуса Христа? И если этот человек — Дитя Божие, то мы можем иметь с ним общение. Вот что чудесно. Среди тех, кто вернулся из плена, мы обнаруживаем чудесное единство, которое характерно для всех детей Божьих. В первом стихе 132-го псалма сказано: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Все эти люди были бедными и кроткими. Они не стремились разбогатеть или добиться высокого социального положения. Они лишь выполняли волю Божью. Мы с вами, друзья мои, живем в последние времена. И тем, кто понимает это, следует быть кроткими и забыть о своих амбициях и претензиях. Как сказано в 9 стихе 24-го псалма: «Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Мы должны быть кроткими. В наших церквях и других христианских организациях мы постоянно пытаемся сделать что-то очень большое и значительное, хотя это совсем ни к чему, ведь главное в нашей жизни — это объединяться вокруг личности Иисуса Христа. Это сделали именно те люди, которые вернулись в землю обетованную. Прочитаем далее 4 и 5 стихи. «И совершили праздник кущи, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное, и в новомесячие, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего». Эти люди вернулись к Слову Божию. Они воздвигли жертвенник, и теперь они начинают строить основание храма. Прочитаем стихи с 8 по 10. «Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. Пока что израильтяне лишь поставили жертвенник и заложили основание храма. Однако они крайне воодушевлены и ведут себя так, будто уже построили весь храм. Они проводят службу освящения и славят Бога. Они ликуют. Они славят Бога. Прочитаем стихи 11 и 12. «И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. Так радовалось молодое поколение израильтян, которые никогда не видели храм Соломона. И на этом мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.